будет продолжено ведением наступательных действий.
Герасимов дошел до предела возраста для начальника генштаба. Будет ли Путин его продлевать?
Все наши проблемы всегда связаны с обманом на местах.
За что военные и блогеры ругают Герасимова и где его военная доктрина?
Эти кадры 3 сентября выкладывала российская Минобороны. Карта, которую добавляют на монтаже, утверждает, что на видео якобы российские военные, которые контролируют Купинск в Харьковской области. Но в полном контроле над украинским городом сомневаются и пророссийские эксперты. Солдат на крутом спуске на узкой улочке, как бы боясь, чтобы его с площади не увели, пишет Юрий Подоляка. Вопрос липовых докладов считаю открытым. Заканчиваю цитату блогера. И как же его закрыть, этот вопрос, если командир армии уверен, что война идет по плану и требует продолжения?
Выполнение задач специальной военной операции объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий.
Еще в 2013 году профильная газета «Военно-промышленный курьер» цитировала доклад Герасимова, где тот утверждал, что современные войны можно выигрывать без жертв и выстрелов, только экономикой и обманом. Британский политолог Марк Галлиотти тогда в шутку называл его слова «доктриной Герасимова». Но у Герасимова нет доктрины. И гибридные войны придумал не он. Тем не менее, серьезным противником главу российского генштаба называл и бывший глава украинской армии.
В России есть одна людина.
В России есть один человек, один военачальник, которого я читаю постоянно. К сожалению, сейчас его нет рядом. По крайней мере, ничего свежего не публикует. Но я читаю этого человека, а мне интересно его мнение, как военного. Остальные...
Кто это?
Это генерал Герасимов. Нельзя недооценивать этого врага. Да, он сильный. Он хитрый. Он, скажем так, непредсказуем. Одним словом, это сильный враг, которого, кстати, нам, военным, надо уважать.
Это сильный враг, которого, треба, до речи, нам, військовым, також поважать.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». 70 лет – предельный возраст для генералов в армии. И по закону сегодня, поздравляя Герасимова с юбилеем, Путин должен либо отправить его на пенсию, либо предложить ему новый контракт. Сегодня мы проанализируем, как Герасимов пережил коррупционные чистки в Минобороны и сохранил свою должность, несмотря на проблемы, которые не решаются из года в год.
Все это достигается большим трудом.
Начальник генштаба Валерий Герасимов за неделю до своего 70-летия доложил об успехах весенне-летней кампании.
Соединения и воинские части группировки «Запад» практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории.
Его доклад и продемонстрированные карты уже не в первый раз вызвали волну скепсиса и даже насмешек не только со стороны западных военных экспертов, но и со стороны пророссийских Z-блогеров.
В окружение к товарищу Герасимову снова пробрались враги, вероломно подбросившие в его доклад информацию о практически полностью блокированном Купинске и освобождении половины его территории. В реальности же российские подразделения смогли пока закрепиться лишь на его северных окраинах. Уже не первый раз группировка войск Запад бежит впереди паровоза, записывая себе успехи в очень длинный кредит. Половина освобожденного Купинска с практически полным его блокированием просто не соответствует действительности.
Каковы реальные проблемы российской армии, вскрывшиеся в ходе войны против Украины под руководством Герасимова? Уже упомянутая война в кредит – это когда российские военные докладывают о локальных победах. В реальности значительная часть этих побед или захваченных территорий не существует, что приводит к судорожным попыткам достичь желаемого соответствия отчетам.
Как показывает опыт предыдущих боев на других участках фронта, все наши проблемы всегда связаны с обманом на местах, который потом транслируется в обман наверх. Соответственно, войска потом наступают без должной авиационной, артиллерийской, дронной поддержки, несут неоправданные потери, не достигая нужных результатов.
Или, например, к показательным съемкам с российскими флагами на якобы захваченной территории. Это приводит к еще одной системной проблеме российской армии, так называемым «мясным штурмом» — отправке солдат в заведомо трудной или вовсе невыполнимой атаке в попытках взять противника числом, без должной подготовки и поддержки. Кроме того, мясные штурмы становятся также средством сведения счетов офицеров с неугодными подчиненными. В начале войны быстро вскрылись проблемы российской армии со связью. Заявленные новые средства не работают. работали или их не хватало. Солдаты пользовались открытой связью, что приводило к утечкам и потерям. Расследовательский отдел «Система» установил, что вплоть до 2024 года переговоры российских военных на открытых частотах могли дистанционно прослушивать радиолюбители.
Не понял, повторите.
В июле 2023 года генерал Иван Попов с позывным «Спартак», командующий 58-й армией, сообщил, что после его донесения о системных проблемах с артиллерийской контрбатарейной борьбой его отправили в отставку.
Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибелью и увечьем наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, выявили мое распоряжение и от меня избавились.
В 2024 году Попова арестовали по обвинению в мошенничестве, а затем приговорили к 5 годам колонии. Еще одной системной проблемой российской армии оказалась неподготовленность к использованию дронов на поле боя. Недостаток собственных дронов, а также средств радиоэлектронной борьбы привел, например, к появлению фантасмагоричных танков и других боевых машин, оборудованных самодельной навесной защитой. Также в российской армии отмечен рекордный рост заболеваемости ВИЧ. По данным издания «Верстка», в 2023 году число выявленных случаев заболевания в армии выросло в 40 раз в сравнении с 2022 годом. Эксперты объясняют это оказанием медицинской помощи в антисанитарных условиях, употреблением наркотиков, махинациями с медкомиссиями, а также вербовкой заключенных. Тогда у ЧВК «Вагнер» действовал даже отдельный отряд «Амбрелла» с людьми, больными гепатитом, ВИЧ и тяжелыми формами рака. Провоенная блогерка Анастасия Кашеварова сообщила, что подобные отряды теперь будет формировать и Минобороны России.
Бойцы с гепатитом и ВИЧ будут сформированы в отдельные подразделения и выполнять боевые задачи в обороне. В одной из армий, не буду называть, вышло указание командования сформировать единое подразделение из таких военнослужащих. Такие бойцы должны будут носить отличительные повязки.
Не прекращаются и сообщения о нехватке средств защиты, одежды, обуви и другой экипировки. Солдатам нужно покупать себе качественное обмундирование самостоятельно, а всевозможные общественные организации и Z-блогеры регулярно объявляют благотворительные сборы средств на соответствующие закупки, что, в свою очередь, ведет к постоянным взаимным обвинениям в разворовывании средств.
Почему же, несмотря на все это, Путин не увольняет Герасимова? Такой опрос вы видите в чате трансляции. Вместе попробуем на него ответить, но там предлагаю вам 4 варианта ответа. И пока вы голосуете, к нам подключается военный аналитик Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
За проблемы, которые мы вспоминали в сюжете, еще в начале полномасштабной войны Герасимова публично ругал Евгений Пригожин. Но, на ваш взгляд, виноват ли Герасимов в этих проблемах?
Ну, Герасимов, конечно, виноват, потому что он начальник генерального штаба, это лицо, обладающее огромной властью в вооруженных силах. По сути дела, это первое лицо, потому что министр обороны, который формально занимает более высокую бюрократическую ступеньку, отвечает в российской армии не за ведение боевых действий, а за обеспечение вооруженных сил, военное строительство там и все прочее. Это нормальное разделение функций. Генеральный штаб отвечает за действия войск на линии фронта, а Министерство обороны отвечает за их обеспечение. Поэтому Герасимов отвечает за все. Тут никаких экивоков быть не может. Видите, вот два момента, которые мне хотелось бы отметить. Первый заключается в том, что Россия ведет войну против Украины 3,5 года. Это первое. Второе, Россия по всем материальным показателям военного потенциала превосходит Украину, причем превосходит в 2, а то и в 3, а то и больше раз. И тем не менее, разгромить вооруженные силы Украины, а собственно это и задача вооруженных сил в любой войне, любых вооруженных сил в любой войне, это разгром вооруженных сил противника. Вот эту задачу Россия выполнить не может, российские войска выполнить не могут. А это, собственно, объясняется двумя факторами. Первое – низким уровнем командования, то есть более низким уровнем, чем в Украине. И второе – низкой мотивацией, более низкой мотивацией личного состава. Вот, собственно, два фактора, которые определяют вот эту ситуацию, ну, известного такого динамического равновесия. Ну, а раз так, значит, Герасимов никак не может считаться, ну, современным Наполеоном. Ну, до Наполеона ему далеко. Я не согласен с теми словами, которые Валерий Залужный адресовал в адрес Герасимова, как выдающегося военного теоретика, выдающегося военачальника. Нет, это не так. Ну, собственно, об этом свидетельствует весь опыт русско-украинской войны. И есть еще момент, который вот вы перечисляли, целый ряд упущений и недостатков, я бы сказал, таких системных проблем российской армии. Но есть еще один, это неспособность российской армии, российских военно-воздушно-космических сил обеспечить превосходство в воздухе. Несмотря, повторяю, на то, что по материальной базе, то есть по количеству боевых самолетов и, соответственно, по количеству экипажей, российская авиация, боевая авиация, ну, в 5-6, а может быть, в 7 раз превосходит и превосходила на начало войны авиацию в Украине, военно-воздушные силы Украины. Ну, соответственно, возникает вопрос, почему? На мой взгляд, ответ тоже достаточно очевидный, потому что российское командование, и не только командование военно-воздушных сил или воздушно-космических сил, но и генеральный штаб не смогли разработать и реализовать стратегию обеспечения превосходства в воздухе. А вот отсутствие превосходства в воздухе, об этом, по-моему, говорил даже Подоляк, вот он не мог в этом умолчать. Отсутствие превосходства в воздухе и вообще низкий уровень, низкое использование, небольшое использование, слабое использование боевой авиации в ходе боевых действий, отсутствие поддержки сухопутных войск с воздуха, с неба, если хотите, это резко снижает боевой потенциал вооруженных сил России, ну, как, собственно, и любых вооруженных сил.
Я помню, Юрий Евгеньевич, когда были кардинальные перестановки именно в Генштабе, когда меняли Суровикина на Герасимова, тогда военный аналитик Дара Масикот писала у себя в Твиттере, почему так происходит. Она писала, что все эти люди, старики, которым за 70, и они не знают, как вести современную войну. Так она комментировала неудачи и назначение Герасимова. Но, наверное, будет неверно утверждать, что вообще российская армия не учится ничему. Мы видим в телеграм-каналах про военных блогеров, что мастерят военные, как они применяют новые тактики. Но все равно остаются жалобы на начальство. И вот вы подтверждаете, что действительно Генштаб какие-то вещи не делает, чтобы обеспечить превосходство своей армии. Но почему Генштаб не успевает за военными? Неужели там правда могут сидеть люди, которые необучаемые?
Дело в том, что, видите, вот и секрет долголетия Герасимова, и секрет того, почему российская армия в общем не способна одержать победу в этой войне, по крайней мере, не была способна до настоящего момента, и я думаю, что она и не будет способна добиться этой цели, заключается в том, что Герасимов, будучи начальником генерального штаба, уже он с 2013 года, по-моему, занимает эту должность, он подобрал свою команду, а его команда – это командующие, ну, основные боевые генералы, боевые в кавычках, значит, это командующие армиями, командующие корпусами, военными округами и так далее, за, пожалуй, одним исключением, но об этом, может быть, как-то чуть позже. Значит, это люди, которых он подбирал, руководствуясь несколькими критериями, главным из которых был лояльность лично Герасимова. Это были люди, которые, ну, в основном, кстати говоря, танкисты, потому что Герасимов танкист, он подбирал людей, имеющих генералов, офицеров высокого ранга, высокого звания, которые обучались в танковых училищах, потом в академиях бронетанков, в академии бронетанковых войск. В общем, он подбирал танкистов. Он считал, что танкисты – это элита армии. Это не так. Вообще трудно сказать,
кто является элитой армии. Знаете, людей, которые хотят на больших машинах.
Вот. Но, тем не менее, вот главный критерий подбора был личная лояльность Герасимову. А, соответственно, вопрос профессиональной квалификации, профессиональной пригодности, если хотите, о военном таланте. Ну, о военном таланте говорить вообще очень сложно, потому что до 22 года Россия-то вообще не воевала. То есть, а война в Чечне, ну, скажем так, выявила только недостатки российской армии. Никаких достоинств она не выявила. А вот недостатки выявила. Но эти недостатки не были, по сути дела, не были устранены. Так вот, вот один из факторов того, что российское военное командование, именно генеральный штаб, повторяю, отвечает за действия войск, оказывается невысокого профессионального уровня. Ну, опыта войны не было. Да, личный состав и командный состав обучаются в ходе войны, это правда. И этого скрывать никак нельзя. Российская армия устранила целый ряд таких системных недостатков, с которыми она вступала в войну. Вот уже упоминалось очень серьезные проблемы со связью, целый ряд других проблем. Да, российская армия, российский командный состав кое-чему научился. Научился действовать, кстати говоря, и на тактическом уровне, довольно успешно используя пробелы и такие, я бы сказал, лакуны в обороне вооруженных сил Украины. Это тоже факт. Потому что ну, в Украине, в армии Украины не хватает личного состава, мы это знаем. И поэтому оборона носит такой очаговый характер, если говорить о структуре обороны. Вот, значит, между вот такими опорными пунктами
научились. И загадкой останется, будет ли, сможет ли начальство на верхах какие-то удачные для их же армии методы перенимать и превращать в систему. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. Военный эксперт Юрий Федоров анализировал для нас военную карьеру Валерия Герасимова и какие там есть типовые ошибки, а мы посмотрим не менее опасный аспект из жизни Генштаба, коррупцию и политические интриги. Недвижимость, которой владеет Герасимов, она немного не стыкуется с его официальными доходами. В 2019 году телеканал «Настоящее время» выяснил, что за 10 лет Герасимов заработал чуть меньше 31 миллиона рублей. Так пишут его декларации. Жена Герасимова зарабатывала меньше 200 тысяч в год, это примерно 14 тысяч в месяц, и при этом у их семьи недвижимость на 100-150 миллионов рублей. Квартира в жилом доме, который мы видели, дача на северо-западе Москвы в 30 километрах от МКАДа, хотя все это весьма скромно по сравнению с имуществом Шойгу и других его заместителей, но и в генеральном штабе тоже были коррупционные дела. Например, Вадим Шамарин, заместитель Герасимова по связи, взятка 36 миллионов, такая версия суда, почему ему дали 7 лет, но Герасимов все равно как-то проскакивает и не попал под раздачу. Почему коррупционные чистки прошли мимо Герасимова, спросим у политолога Александра Морозова. Александр Олегович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Почему, на ваш взгляд, Герасимов не тонет?
Герасимов не тонет, потому что практически никто не тонет в путинской системе. Просто передвигаются люди, независимо от того, замешаны они были в коррупционных скандалах или нет. Ну, за исключением сейчас нескольких высших офицеров Министерства обороны, но сам Сергей Шойгу, например, он как бы хотя и перестал быть министром обороны, но тем не менее остается все равно в обойме, в путинской обойме. Что касается Герасимова, то, собственно, вокруг него и не было никогда такой большой волны коррупционных скандалов. Вы правильно сказали, что имеется такой один заметный эпизод, а в целом Герасимов, конечно, с этой стороны трудно здесь как бы его отнести к фигурам, которые как бы являются символами какой-то масштабной кремлевской коррупции. Но надо подчеркнуть, что коррупция в целом просто встроена в эту систему. И, собственно, вопрос о том, почему у всех руководителей, как гражданских и военных, имеются там объекты недвижимости и в России, а у многих даже и до сих пор они остаются в других странах, это вопрос системы в целом, а не злокозненности отдельного человека.
Ну и мы смотрели в первой половине программы, что есть, ну скажем, некоторые проблемы в военном руководстве с точки зрения именно армейской, именно ведения войны. И, как мы видим, есть и бюрократические проблемы, те же коррупционные скандалы в ведомстве. То есть у генерала Герасимова с точки зрения менеджмента тоже есть к нему претензии. И вот Путин сейчас перед выбором, продлевать его или не продлевать, ведь по закону 70 лет должен генерал уходить на пенсию. Как вы думаете, для Путина Герасимов нужный кадр?
Я думаю, что Герасимов находится действительно примерно в таком же положении, как Бортников. Бортников тоже достиг 70-летия во главе ФСБ, но остается руководителем. И Герасимов относится к тем лицам, которые полностью устраивают Владимира Путина. И то, что делает Герасимов, Путину понятно, и их объединяет общее понимание не только хода этой войны, но и в целом вся предыдущая история Герасимова. Все-таки Герасимов руководил сирийской военной операцией большой, которая для Кремля имела очень большое значение, для Путина лично, поскольку это была такая первая масштабная демонстрация военных возможностей Российской Федерации. Герасимов сыграл огромную роль при аннексии Крыма, как известно, поскольку он непосредственно организовывал присутствие так называемых вежливых людей на территории Крыма, которые, собственно, обеспечили переход власти. Если говорить с военной стороны, там бы еще был целый ряд гражданских руководителей, которые в этом участвовали, но мы сейчас говорим о военной стороне. И, собственно, вся нынешняя, с 22 года ведущаяся военная кампания России против Украины, она, собственно говоря, с 23 года она вообще перешла под Герасимова после Суровикина. И он ею с 23 года уже, значит, 24-й, 25-й уже, вот, собственно, два года ей руководит. И, на мой взгляд, абсолютно все удовлетворяет Путина в том, как планируют военные действия Герасимов.
Вот политолог британский Марк Галлиотти, который автор термина «доктрина Герасимова», который на самом деле не существует никакой доктрины, и Марк Галлиотти сам об этом позже писал, что это он в шутку придумал такой термин, как бы назвать выступление Герасимова. И он писал как раз об этом периоде, когда Герасимова назначили не просто начальником генштаба, а именно руководителем армии в Украине. Он писал, что у Путина по-прежнему нереалистичные ожидания от войны, и только Герасимов может соглашаться с ним, потакать его ожиданиям. В чем здесь причина? Почему у Путина, я так понимаю, это 2023 год, то есть второй год полномасштабной войны, у Путина нереалистичные ожидания. Сейчас 25-й год, у Путина, похоже, все те же ожидания, почему они не меняются?
Марк Галлиотти прав, конечно, но он прав в каком аспекте? Тут надо все-таки подчеркнуть следующее. Понятно, что мы оцениваем всю военную кампанию, которую Кремль ведет, как чудовищную, в известном смысле бессмысленную, безрезультатную, но надо помнить о следующем. Герасимов и как бы его стиль и военный, то, как он обеспечивает координацию всех военных действий, об этом Залужный, который противостоял Герасимову в течение долгого времени войны и, собственно говоря, был автором Залужной успешного сопротивления в первые два года войны, он сказал, что не надо преуменьшать ни ум Герасимова, ни его как бы хитрость, его понимание современной войны. И действительно не следует, ну, как бы наивно относиться в этом смысле к Герасимову. Но правда Галиотти здесь в том, что, да, Путин ставит политически абсолютно нереализуемую и я бы сказал, не политическим, не военным способом задачу, причем задачу, которая постоянно плывет в своем таком целевом горизонте. Но при этом действительно Герасимов это реализует. Реализует вслед за Путиным ту задачу, которая как бы возникает внутри этого фантасмагорического мира Путина. И он ее реализует, здесь надо подчеркнуть, это очень важно. Путин считает для себя, что Путин ведет очень гуманистично войну, то есть без большого количества гражданских жертв. И Герасимов эту идею как бы реализует с точки зрения Путина.
Но он это и словами даже проговаривает. И вот у нас остается меньше минуты до конца эфира. Хочу задать еще один вопрос. Тот же самый, который я спрашивал зрителей в начале трансляции. Почему же Путин оставляет Герасимова? 50% зрителей отвечают, что, возможно, готовит козла отпущения Путин. А ведь действительно, может ли потом Путин просто свалить всю вину за и гражданские жертвы, и какие-то другие неудачи просто на Герасимова? Что вот неудачный исполнитель.
Я думаю, что если Герасимов останется лояльным Путину, в отличие от генерала Суровикина, то нет никаких оснований думать, что Путин свалит на него какую-либо ответственность за неудачу. Неудача, если она будет, она ляжет на, так сказать, все политическое руководство Российской Федерации, а не на одного Герасимова.
Понятно. Спасибо большое вам, Александр Олегович. Политолог Александр Морозов и военный эксперт Юрий Федоров сегодня нам помогали разбираться с карьерой генерала Герасимова, почему его уважает и обожает Владимир Путин, почему до сих пор Герасимов управляет, несмотря на то, какие проблемы существуют в армии и не решаются из года в год. Спасибо всем, что досмотрели до конца и участвовали в голосовании, попробовали вместе с нами ответить на вопрос, почему же Путин держит Герасимова. За то, что не признает свои ошибки, 26% отвечает. И действительно много ошибок, особенно самое главное, что он согласился с Путиным начать войну, которая убила по минимуму 125 тысяч именно российских солдат, только по версии Медиазоны. До свидания.